главным предметом обучения стало насыщение нашего рассудка суммой знания. А какой ты во внутрях, это не особенно важно. К чему я все это говорю, вы прекрасно понимаете. Я просто хотел показать специфику духовного образования и вот той академии, откуда я, что основное внимание у нас еще сохраняется. Слышите, я не сказал, что оно есть. Я хочу сказать, что, например, в какой-то степени еще сохраняется эта основная цель – воспитание духовного образа человека, обращение внимания на внутренний свой мир, особенно обращение внимания на вот эти гадости, которые могут сидеть в моей душе и почти никому не видны. Я хороший человек, я веду себя нормально, я культурный, я образованный, я не нарушаю законов, я верен своей даже семье, представьте себе. Да, я не... Так, слушайте, прям живьем в святце. Знаете, что такое? Канонизировать живьем, и все в порядке. А при этом, что внутри меня живет, это ваше дело. Религия, христианство и духовное, и то образование, о котором я говорю, как о первичном образовании, напротив, все внимание обращали на внутренний мир человека. И, кстати, почему? Ну, причин две. Первая причина, конечно, религиозная, поскольку была твердая вера в то, что жизнь человека не оканчивается со смерти тела, он не животное, которое, простите, закопали в землю и все. Это человек, это человеческая личность, которая неуничтожима и бессмертна. Это один из главнейших постулатов, если хотите, христианского мировоззрения, что ты, человек, за свои эти деяния несешь ответственность и в будущем, и в вечности, на всю вечность. Не думай, что здесь я сумел улизнуть, и все, и окончилось. Ничего подобного. Ответственность, твоя личность сохраняется, твоя совесть сохраняется, и ответственность за это ты несешь. Не потому, что там картинки рисуют эти мытарства там на сковороде и на вилах. Да это все же образы. Совестью можно так страдать, что это хуже всяких, наверное, телесных пыток. Христианство вот о чем говорило. Поэтому действительно велик тот человек и блажен тот человек, который сумеет очистить душу свою от этих гадостей. Вот первая причина, почему на это обращалось внимание. Есть и вторая причина. Человек, который действительно очистил душу свою от этих гадостей, он никогда не сделает гадостей другому человеку. Он никогда не сделает гадости в отношении того дела, которое ему поручено. Он всегда будет поступать так, чтобы принести максимальную пользу, насколько это возможно, каждому и всем, и всему, чем он занимается. Именно такой человек с душой, насколько это возможно, очищенный, это будет самым порядочным гражданином общества. Это будет действительно это человек, который будет приносить обществу, и всем будет только благо, которому поручите самое, кажется, разваленное дело, и он это дело восстановит, насколько это возможно, все силы свои отдаст, чтобы восстановить это. И наоборот, непорядочный, алчный, жаждущий денег, жаждущий славы, он что сделает? Дайте ему хорошее дело – он тут же его приведет к своим рукам. И потом говорит, ах, миллиарды исчезли. А где он? А он же за границей. Оказывается, воспитание человека – это является базой, основой для того, чтобы мы решили и ту проблему, ради которой, кажется, даем внешнее образование, даем знания сами по себе. Для чего мы даем все эти знания? Чтобы он, да, он мог и быть в этой жизни, и чтобы он мог максимум принести благо и для всего общества, только вот на какой основе, на этом твердом фундаменте нравственной чистоты можно построить его действительно здание, здание настоящей его человеческой деятельности. Напротив, если этого основания нет, если мы не заложили в человеке убеждение в том, что только действительно нравственная жизнь его, его духовное состояние являться будет и для него самого блага, благом, и для всех прочих, если мы только этого не сделаем, то что получится? Он получил высшее образование. Читаю недавно в одном журнале. Господа бизнесмены, будьте осторожны. Когда вы берете сотрудников, то учтите, статистика бесстрастно сообщает. В пять раз, по-моему, в пять раз, или что-то большая цифра, ну, в пять раз. В пять раз больше преступлений совершают сотрудники, имеющие высшее образование, нежели те, которые имеют среднее образование. Я прочитал, Господи, да что ж это такое? Да что же делать тогда? Вы слышите, какие вещи? Статистика, и верно. Если он не понимающий, как он там сообразит, как там финансовую операцию провести ловко? Правда, ему в голову не придет. А тут человек уже получил знания, зная все ходы и выходы. Сейчас погреемся. Это журнал наш. Это мое все вступление, вы слышите? Да. Вступление. О чем же говорит? Я просто вам хотел сказать, откуда я. Но не подумайте, что я такой только. Да. Да. Откуда просто я? Чем занимается наша школа? Каким образованием она занимается? Какова особенность этого образования? Вовсе не хочу вам сказать, что, следовательно, наши студенты – это идеал святости. Да ничего подобного. Каждый год мы исключаем, сколько студентов, только держитесь. Ну, правда, сначала ставим по поведению четверки, потом тройки, потом последнее предупреждение и, наконец, на вылет. Приходят откуда люди-то? Все оттуда же, с той же планеты, которая называется Земля. Мы все думали, что с неба нам будут приходить студенты. Оказывается, таковых еще нет. И поэтому и у нас тоже люди разные. И то, о чем я говорю, кто-то действительно впитывает это, кто-то отталкивает это. И можно даже окончить и так называемую духовную школу, оттолкнув от себя все эти идеи, получив только чисто формальные знания, набив голову цитатами из Библии, да, и канонов церкви, а остаться кем? Каким я был, таким остался. И это возможно, и это реально случается. Но, слушайте, мне так понравились слова Достоевского, который говорил, «Не судите наш народ по тому, какой он есть». В каком смысле? Что он совершает преступления, что подчас тяжкие преступления, какое совершает подчас разбой, воровство. Представляете, что он пишет? Не судите наш народ по его все-таки этим поступкам. И как же? Осудите наш народ по тому, кем он хотел бы все-таки быть, хотя и не может. К чему он стремится? Куда обращено лицо его? Да, и он дальше пишет. А народ наш всегда смотрел на ту святыню, которую ему он чувствовал недосягаемо хотя бы, которой он недостоин, но он смотрел на эту святыню, и, если хотите, даже этим он в определенной степени очищался, и каялся, и часто каялся, и показывал поразительные примеры, примеры своей жизни, своего образа через это покаяние. Что давало православие нашему народу? Часто об этом говорят, часто спрашивают, и я отвечаю. Что давало? Привожу простой пример. Примеров можно привести множество, но я хочу привести особенный пример. Такие. Война 1812 года. Просвещенная армия западноевропейских народов во главе французской гвардии и Наполеоном идет через всю Европу на Русь. Почитайте, что сопровождало этот поход. Я бы очень посоветовал. Почитайте насилие, какое угодно безнравственное отношение к жителям, разрушение, подчас пожары. Ведут себя завоеватели. По Руси как прошли, посмотрите, с какими ужасами и насилиями прошли не по нашей земле. Страшно просто говорить, это кто? Это сыны кого? Просветителей французских. Энциклопедисты. Вспомните этих энциклопедистов, которые гильотину изобрели, да, чтобы достичь свободы, равенства и братства. Либерте, эгалите, фратерните. Свобода, равенство и братство. Гильотина, ой, каким хорошим была инструментом для достижения этих целей. Прошла французская армия до Москвы. Ясно, что было? Да. Повернули, разгромили. Двинулись на Францию наши войска. Молчат паршивцы, не пишут эти западные прессы. А надо было написать, как прошла русская армия от Москвы до Парижа. Ни одного насилия, ни одного разбоя, ни одного грабежа. Прошли, как маленькие девочки прошли от Москвы до Парижа. Прошла православная армия. Когда подошли к Парижу, вы знаете, что творилось в Париже? Все в ужасе были. Почему? Прекрасно понимали. Сейчас нам отомстят так, что мы свету Божьему не взвидим. Пришла русская армия. Русские офицеры в ресторанах расплачиваются. Нет денег, в долг берут. Никого не тронули. Что вы? Победители. Никаких разрушений. Дерево узнается по плодам. Вот вам плоды просвещения. Дидро, Монтескьё, Вольтер. Французские просветители что принесли? И что показало православие в лице нашей русской армии, которая прошла по Европе, по всей? Да разве это единственный случай? А почитай, что было с Ушаковым, Федором, что там было, Господи, и сплошь и рядом, когда его моряки высаживаются где-нибудь в Неаполе, все в ужасе, моряки, что сейчас будет? Ничего это не было. В Рим что будет? Ничего, что ожидали ужасов, не было. Повторяю еще раз. Дерево узнается по плодам. Вот что давало православие. Какое православие? Я говорю не о форме. Не о колоколах и золотых куполах. Это просто внешние формы. Я говорю о воспитании человека. Вот какие люди воспитывались. Это же просто поразительно, что это было. И дух таких людей поражает просто. Почему Суворов одерживал победы в, кажется, невероятных ситуациях? При 10-кратном соотношении сил. Вот что такое духовное образование по своей сути. Корень его только с верой в свое бессмертие человек может действительно совершить такие благие деяния на земле, перед которыми преклонятся его потомки. Я соединил две фразы Достоевского и Пирогова. Да, вера в будущую жизнь, вера в бессмертие, вера в Бога фактически, да. Обращение внимания на духовный мир человека – вот что действительно делает человека. А знание, я вам скажу, можно все на свете знать, и закопают этого человека со всеми этими знаниями. Бог спрашивает неформальные знания. Да компьютер знает больше каждого из нас. Или спортсмены. Да слон поднимет выше, больше, чем любой штангист тяжелого веса. Гепард пробежит гораздо скорее, чем все наши спринтеры. А он, посмотрите, а мы на что обращаем? Кто больше поднял? Господи, Боже мой! Человеческое достоинство, кто быстрее пробежал. Простите, так это человеческое или что это? А где духовные достижения? Где они? О, вы меня извините, но я, может быть, слишком уже эмоционально говорю, но мне очень хотелось показать, в чем различие направления духовного образования от образования светского. В светском мы что видим студентов? Кто-то может заниматься их нравственным образованием. Мы можем, как мы влияем на духовное? Я пришел, я прочитал лекцию. На зачете ответьте мне на экзамене. А кто вы и какие? Это ваше дело. Вы слышите, до чего дело доходит? Мне, профессору, плевать, в конце концов, какие вы. Вы мне должны ответить хорошо, сдать зачеты, экзамены. Вот это да! Это мой единый народ. Это какая же любовь? Я как рождественского гуся напичкиваю этими знаниями, да? А потом кем он станет? Для меня это все равно, да? Бандитом или святым человеком, это мне безразлично. Вы что? Это что такое? Это что за образование? Мне кажется, не может существовать университет, институт, там, где не дается, где нет вот этой, назову так уж слишком мелко, составляющей. В духовном образовании. На самом деле это не составляющая, это центр должно быть. Человека мы должны образовывать. Образовывать не в смысле рацио, образовывать душу человека. Тогда все наше образование приобретет действительно тот характер, ради которого только и может существовать народ, нация, государство. Существовать образование само по себе. Это, если этого не будет, все эти специалисты, все эти специальности могут принести нам, увы, такие плоды, от которых мы взвоим. Господа бизнесмены, будьте осторожны. Лучше, может быть, не брать вам выпускников вузов. Может, вам лучше брать выпускников средней школы? В 5 раз больше они совершают преступлений. Это что такое? Это что, поздравление? Ирония? Насмешка? Угроза? Предупреждение? Перед чем мы стоим? Как жалко, что наше образование утеряло, практически полностью утеряло вот эту духовную сторону сторону человеческого воспитания. Пирогов где-то в середине XIX века, в 1956 году, издал статью «Вопросы жизни». Пирогов – это известный хирург наш. Да. Статья, которая поразила, которая обратила внимание всей нашей интеллигентной публики. Чем обратил внимание? Внимание обратил той идеей, которую он там провел. А к его этой статье, его эту статью, идею этой статьи выразил эпиграф, который он предпослал к этой статье. А эпиграф был таким. Кем вы хотите, чтобы стал ваш сын? Человеком. Человеком? Такой профессии нет. Может, хотите сказать инженером? Может, учителем? Может, моряком? Может, военным? Нет такой профессии. Человек, вы о чем говорите? Что за чушь? Какая замечательная ирония. Мы воспитываем какой-то... Нам нужен уже не человек, а винтик в машине. Вы, может быть, механиком будете, станете, да? Да? Судостроителем? Техником? Компьютерщиком? Нет, отвечает он. Я хочу, чтобы мой сын стал человеком. В XIX веке уже эта проблема как звучала. Всполыхнула всех. Как? Вдруг заговорил о человеке. Боже мой, это что такое? Сейчас эта проблема? Конечно, я не знаю, в квадрате, в кубе или уже не знаю, в какой степени. Вот та проблема, которая стоит всегда перед всеми педагогами, перед всеми учебными заведениями, перед обществом, перед всеми нами. Это была только краткая преамбула, но тему уж я лекцию читать не буду, если позволите. Может быть, мы теперь просто поговорим. Это была преамбула, всего-навсего. Да, хотя, правда, иностранных слов я не люблю, а вот тут не выдержал, произнес все-таки это. Надо же, преамбул. Нет, бы сказать, вступление, правда? Что это вы мне по шпаргалке подсовываете? Так что мы будем, по шпаргалкам или из устно? Как мы будем? Так, ну, пока я не вижу желающих выступить, произнести какую-нибудь речь. Да, ну, если так, если есть желание, конечно. Правда, кто тут руководитель, я не знаю. Или я буду руководить, да?
Так, ну, Дмитрий Калинин, город Каменск-Уральский. Так вот. Вот в последнем номере газеты «Аргументы и факты» была статья о том, что со всех сторон христианство подвергается сильным ударам. Так. И была попытка договориться между... составить договор об объединении усилий между понтификом и нашим патриархом. Но после этого, как договор не состоялся, с их стороны было сделано заявление: мы не можем договориться, так как не можем простить друг другу обиды прошлого. Так этим заявлением, которое раструбили на весь мир, какой они подают пример верующим? Какой? Естественно, что не столь опасны внешние удары, как внутренний раскол. То же самое произошло с Советским Союзом. Его невозможно было сокрушить извне. Его развалили изнутри при помощи так называемых портафарисеев. Вот так. То же самое происходит сейчас в христианском мире. Вот так вот. Этим разногласиям, какой они подают пример со своей стороны верующим, это и есть православие, это и есть житие по совести, по заповедям, Да к ихним заявлениям однозначное противоречие заповедям совести. Вот мое мнение, тут что-то не так точно в этом заявлении.
Благодарю вас. Спасибо. Ну, папка, вопроса, по-моему, не было. Была констатация некоторых своей точки зрения. Да. Ну, поскольку было произнесено, это два слова были произнесены, понтифик и патриарх, то скажу, во-первых, пока еще не было никакой мысли о встрече нашего патриарха с понтификом, то есть с папой римским, пока еще не было. Во-вторых, все то, что можно сделать в плане совместной деятельности по, я бы сказал, социальным проблемам, ведется работа полная, что только можно сделать. И дело совсем не в личной встрече патриарха и понтифика. Наши деятели, тот же митрополит, постоянно там бывает, при Ватикане, и все эти вопросы решаются. Это социальный план. Это план, в котором, я вам скажу, не имеет значения. Мы со всеми здесь единодушны, неважно кто – католик, протестант, мусульманин, атеист, буддист. Мы все должны в социальном плане помогать друг другу и работать, насколько это возможно, спасать, насколько возможно, мир от той безнравственности, того, прямо сказать, сатанизма, который только сейчас бьет изо всех, так сказать, почти изо всех сфер, да, наших телевизоров, телевизионных экранов, компьютеров, и журналов, газет и так далее. В этом плане, в плане же религиозном, учтите, существуют не просто какие-то разногласия внешнего порядка между католичеством и православием. Эти внешние, я бы сказал, совсем не то. Принципиальные существует направленность различного порядка между католической церковью и православной. Католичество все занялось исключительно только вот этой горизонталистской деятельностью. Это стало департаментом социального служения в тех государствах, которые существуют. Православие еще обращает внимание на что? На душу человека. Вот о чем мы говорили. О том, что было. Да. Обращает внимание. Там больше уже ничего нет. В католицизме. Самое большее – это нравственность. Ну, простите, а кто против нравственности? Что, атеисты против нравственности разве? Мусульмане против нравственности? Буддисты против? При чем тут? Православие говорит о тех вещах, о которых, к сожалению, нигде не говорят. О духовности, то есть о внутреннем мире человека, о его страстях, которыми живет мир. А знаете, на чем живет мир? На чем он стоит? Искушение Христа великолепно показали это. Или то, что выразил один из древних мудрецов, когда сказал: «Славолюбие, сребролюбие, сластолюбие – вот три кита, на которых строится человеческая жизнь. Славолюбие – стремление к чести, к славе, к прославлению, к известности, продвижению. Разве это не так? Сребролюбие – это что такое? Алчность через весь экран. Все теперь построили на деньги, свели всю жизнь. Сластолюбие – Господи, о чем и говорить даже. Конечно, только этим и живем. Недаром тоже в одного из древних отцов было написано книга, может быть, слышали такое имя, Иоанн Лествичник. И вот у него по лестнице, по ступенькам, и одна из этих ступеней называется «О любезном для всех и лукавом владыке чреве». Ух, как здорово! Я помню, подпрыгнул от восторга, когда прочитал. Ну, верно, еще бы! Вкусно покушать! Вы сидите, слушайте! Да это одна из таких важных сторон нашей жизни. Вот этим все живем. Хотя прекрасно понимаем, что сегодня я жив, а завтра хорошо есть со святыми упокой. И что же дальше?
Верно, только с верой в бессмертие своей души человек может оказаться тем, который может совершить здесь уже великое благо и для себя, и для других людей. Но это так, это просто маленький комментарий, да, по поводу выступления. Ну, а сейчас что, шпаргалки, да? Да, ну хорошо. За шпаргалки я двойки ставлю, правда. Ну, что делать, да. Как вы считаете, идет ли сейчас новое иконоборчество? Имеется в виду, когда изображают изображение икон на сувенирах, автомобильных, освежителях, одежде. Ну, вы знаете, мне кажется, что это даже не иконоборчество. Не смешивайте. Иконоборчество, суть иконоборчества заключалась в чем? Отрицалась возможность и истинность, если хотите, православность, иметь вообще образы святых, образы Христа, образы Богоматери и так далее. Считалось это ересью. Сейчас же это все делается. Для чего? Да эти люди никакой не думают об этой вере, о религии. Да никакой им веры не надо. Им важна реклама и все. На бутылке водки написали образ святой, и все вам в порядке. И берут. Это, может, глядишь, возьмут эту бутылку. Ура! Вот в чем дело. Деньги это. Какое иконоборчество? Ни с какими иконами они и не борются. Но, верно, происходит, особенно для верующего человека, это крайне неприятно. Это безобразно. Это, конечно, это безобразно. Это, я бы сказал, просто кощунство, а не иконоборчество. Кощунство. Вот. Когда на этих всех, этих, не знаю, и на чем только не ставят эти святые изображения. Попробовали бы, вот сейчас я скажу, во времена Иосифа Виссарионовича, попробовали бы его, какое-нибудь его изображение, чтобы бросили, взяли и бросили в мусорную корзину, тут же бы узнали, где Колыма находится. Очень все легко решалось. Тут все понимали. Здесь теперь мы безнаказанно можем заниматься такими вещами. Это не иконоборчество. Это просто выражение вот такой общей стихии, когда ради денег мы готовы все продать, любую святыню. И нет у нас никакой святыни. Никакой. Понятно? Святыня только одна – деньга. Вот что это такое. Вот до чего докатились. Только и всего. Так, всегда ли пение на клиросе душеполезно? Если есть большие сомнения после 7 лет пения, стоит ли им доверять? Дальше вслух можно не читать, речь идет о конкретном храме, конкретных дальше. Ну, конечно, да. О, вы знаете, вы попали в точку. Я сам несколько десятков лет пел, даже чуть ли не оперный певец. У меня был изумительный голос. Все восторгались. Слышите? Да. Не забудьте, пожалуйста. Да. Вы правы. На клиросе не помолишься. Это я точно узнал. Некогда. Кстати, я помню, пел в хоре, которым руководила монахиня. Представляете? И вот где-то кто-то, один из наших, вместо там до диеза, вдруг спел до, без диеза. Вы знаете, что было? Она в гневе обратилась, а пели херувимскую песню, если кто это знает, что такое. Это один из центральных моментов литургии. Она подскочила, такую пьесу испортили. Ну, мы все чуть не умерли, оказывается, это пьеса. Херувимская песня. Так что вы правы, на клиросе не помолишься. Вот так. Ну, что делать? Я вам скажу, не осуждайте. Не осуждайте. Ну же, если можно спокойно что-то сделать, ну, делайте. Я, например, делал очень спокойно. Мой товарищ по академии, известный регент, отец Матфей такой был. Я просто говорил при всех, я тебя в порошок
сотру, а он вот такой вот был. Все, конечно, приходили в изумление. Как это я сотру его в порошок? Он отвечал, а я порошком тебя засыплю. И мы торжественно тогда расходились с ним, потому что, ну, никто никого не смог одолеть. Вот. Я его за что в порошок стирал? За его вот эти крики, вопли. Я говорю, ты что ты делаешь? Рок-концерт под названием «Божественная литургия». Вот боролся вот так. И до сих пор борюсь, кстати. Вы знаете, до сих пор, в академии до сих пор я борюсь. Но должен вам сказать, к вашему утешению, никакого сдвига нет. Увы, но все равно не сдаюсь, и вы не сдавайтесь. Но только все по-хорошему надо только. Как я, по-хорошему, в порошок стер человека, и все в порядке. Так, насколько актуальна, востребована и применима в наше время профессия богослова, получившая образование в светских вузах? Ой, слушайте, как вы однозвучны со мной. Я тоже считаю, что теологическое образование в светских вузах, оно нисколько не воспитывает человека, потому что это светский вуз, но дает какие-то формальные знания, богословские. А что такое формальные богословские знания? Об этом нам лучше всего свидетельствует предреволюционная, перед 17-м годом, эпоха. Вы себе представить не можете, что творилось в наших духовных, слышите, почему, школах в 20-м столетии до революции. Вы только почитайте, например, воспоминания митрополита Вениамина Фетченкова, например, «На рубеже двух эпох». Кстати, книги настолько интересные, просто очень интересные книги, что он пишет, что происходило. Семинаристы часто были в первых рядах революционеров. Духовная вот эта составляющая, извините меня, так почти исчезла в духовных школах в 20 веке. Набивали знания богословием. Кстати, в области теологии, богословия, наша Академия Московская Духовная, да и Питерская то же самое, это был высший уровень. Слышите? Блестящий просто уровень. Знание древних языков, знание новых языков, великолепное знание истории, знание литературы, всей западной литературы. Что, возьмите наши сочинения наших профессоров, так вы посмотрите, подстрочник вот такой, кем испещрен? Думаете, святыми отцами? Ой, немецкими авторами, французскими авторами, английскими авторами, кем? Католиками и протестантами. А где же святые отцы-то? Ох, старье такое, еще не хватало. Если мы будем по прежнему руководству таблицы умножения, так это куда же математика пойдет? Дважды два – четыре, вы что, с ума сошли? Дважды два – это сорока на колу. Вот, это продвижение, это новая мысль в богословии, понятно? То есть, извините, в арифметике. Вот к чему можно прийти без духовного воспитания. Поэтому я тоже с вами, я понял подтекст вашего вопроса, и тоже как-то я очень негативно отношусь к этому, но это я, это личное мнение. Напротив, официальное наше мнение сейчас за это, поэтому никому не рассказывайте, что я сказал. Как вы относитесь к католикам, если они православных считают братьями во Христе? К католикам я отношусь так же нормально, как и к православным. Католичество, извините, это совсем другое дело. Католикам, извините, я ко всем, не только католикам, я ко всем и буддистам, и мусульманам, и атеистам. Что вы, какой я православный, если я буду относиться негативно к людям другой веры, да избави Бог. Это же тяжкий грех. Поэтому к католикам отношусь так же положительно. Но когда мы говорим о католичестве, то здесь я вам дам такое, что вы увидите, что это такое. Скажу вам так, что нет почти ни одной вероучительной истины, которая не была бы искажена в католичестве. Нет ни одного таинства, в котором не произошло бы искажение. Поверьте мне, я 15 лет преподавал именно это. Я ахнул сам. То есть академию кончал, мы что-то проходили, кое-что, ну, знали там 2-3 вещи основные. Когда же копнул, я в изумлении пришел. Я никогда не ожидал даже этого. Ну и католичество как относится к православию? Вот Бенедикт, а дальше цифру назову, уж меня простите, у меня с языком что-то плохо. Шиш, 15-й, который ушел в отставку. Так, он еще когда был кардиналом, заведовал вероучительной конгрегацией. Я там как-то однажды бывал. Это то, что у вас стены белые, это хорошо. А там зашел, все это, знаете, красное. Ой, ну это же бывший отдел инквизиции. Вот. Так вот, что он, это было разослано послание, конечно, за подписью папы, конечно, Иоанна Павла II, да, но Бенедикт это все делал. Он прямо говорил, единственная церковь – это католическая церковь. Церкви-сестры – это католические церкви разных стран. Французская, итальянская, германская. Церковь же православная – это только вероучительные доктрины на Востоке, а не церкви. Я против этого примитивного экуменизма. Мы – православная, не церковь. Слышите? Откровенно заявил. Откровенно. Это, причем это официальный документ, разосланный по всему миру, всем епископским конференциям католической церкви. Вы слышите, что сказано? Откровенно. И вот теперь, знаете, я после этого думал, что все, прекратятся все наши какие-либо вероучительные собеседования. Особенно собеседования, направленные на какое-то сближение в плане веры. Продолжаются. И я вспомнил замечательную русскую пословицу. Плюнь в глаза, а он скажет, Божья роса. Еще раз повторяю, здесь в данном случае, это надо цикл лекций, сами понимаете, читать. Но, может быть, поверите, ни одной истины, которая не была бы искажена по сравнению с теми основами, которые даны были в христианстве, слышите, вот начало первых веков, первых тысячелетия, вот что произошло. Это совсем другая религия. Если кто интересуется этим, почитайте хотя бы, совсем не богословие, нет-нет, я вас отошлю, к замечательному ученому, причем универсальному ученому и явлению достаточно редкому в истории человечества по своим талантам. Это просто какой-то гений, это концентрация просто гениальности в человеке. Я говорю, Алексей Степанович Хомяков. Его письма о западных исповеданиях. Это второй том его сочинений. Почитайте, вы увидите всю суть. Это его называют непатентованный богослов. Почему? Он никакой академии не кончал. Но вот я его читаю, и знаете, когда читаю, зеленею от зависти. О, если бы мне так знать, как он знает все. Вот так. О, слушайте, да вы что? Где мой сопровождающий? Сколько времени имеем? Что полчаса, а потом что? И? Вот вы слышите, полчаса, ну за полчаса. Слушайте, так, а вот жалко. О, спасибо, спасибо, очень рад, да, спасибо. Да, так, до утра нам хватит, кажется, записочек. О, да. Об Иисусе и молитве, слушайте. Во-первых, объявляю. У меня есть свой сайт. Адрес по-английски Алексей, _Осипов.ру.
alexeyosipov.ru. Об Иисусовой молитве там помещена моя лекция. Я встречался недавно, был в Оптиной пустыне, и там с монахами разговаривал именно об Иисусовой молитве. Сегодня я был в центре «Союз», и опять там руководитель этого «Союза» опять со мной разговаривал, опять об Иисусовой молитве. Можно не отвечать? Да. Богородичное правило, как правило, данному Серафиму Саровским. Серафим Саровский, 150 раз «Богородица, Дева, радуйся». И через каждые 10 «Отче наш». Слушайте. Ну, конечно, это вот индивидуально, я не знаю, как для всех ли это, насколько он интересен этот вопрос. Но только я вам скажу так. Когда жил Серафим Саровский, я основал свой монастырь, это Дивеевский монастырь, и там был женский монастырь. Учтите, было очень мало грамотных даже людей. Некоторые, многие писать не умели, другие читать не умели. Но надо было как-то приучать их постепенно к молитве. Это первое. Второе. Занято, вы знаете, в монастыре сколько всяких дел. Как и в любом хозяйстве. Полно дел. Вот он и дал такое правило этой молодежи, там сделал так называемую канавку. Говорит, пройдите по этой канавке и прочтите. Но как? С вниманием, внимательно. Богородица, Дева, радуйся. Отче наш. Даже говорит, 150 раз. Вы слышите, что 150 раз. Вы знаете, сколько это времени надо? О, глядишь, и помолится человек. Оторвется от этой суеты хоть немножко. А во что превратили это, вы знаете? Вот, кажется, хорошее дело. Помолиться, все нормально. Во что превратили? По канавке пройти, главное. И тра-та-та-та-та-та-та-та. И отчитать молитву. Прям в язычество превращают. Молитву превращают в язычество. 150 раз это что такое? Помолиться. А здесь нет. Прочитать. И пройти по канавке. И все в порядке. Ух, как здорово! Как все можно перевернуть, Боже мой! Вот так я смотрю на эти вещи. Дело не в канавке самой по себе, а в том, что человек здесь хоть с молитвой, хоть немножко оторвется от этой суеты и помолится. Знал ли сатана? Ну как? Что Иисус – Сын Божий. Спасибо. До его схождения в ад. Многие толкователи утверждают, что нет. Но на прохождение Евангелия бесы учили и так далее. Ну, вот представьте себе, знал сатана. Так что случилось? Не знал сатана, что произошло. Слушайте. Какое имеет значение такие вопросы? Это, кстати, вот классическая схоластика, когда изучают вопросы, не имеющие никакого значения для нашей жизни. Ну, какое значение имеет? Ну, скажите, ну, какое значение имеет? Не знал сатана, и что дальше? И что мы получили? Знал сатана, и что я от этого лучше, хуже? Моя жизнь изменится, что ли? Знания какие полезны? Те, которые дают мне верный путь жизни, могут изменить меня, а не просто сколько на солнце пятен. Ну, слушайте, поэтому я предупреждаю, не интересуйтесь ради Бога такими вещами. Какое имеет значение? Вот это вам классический образец бесплодного богословия, который спорит. Если кто-то уж очень интересуется этим вопросом, не этим конкретно, а вообще, почитайте, пожалуйста, Эразма Роттердамского книгу под названием «Похвала глупости», где он, католик, правоверный, который спорил с Лютером до пены во рту, так, спорил с Лютером, издевается буквально, над католическими богословами, которые занимаются о том, сколько на кончике иглы по месяцу бесов или ангелов, если они спрашиваются, что это вам, зачем это вам нужно? Универсалия сунт реалия или универсалия сунт номина? Извините. Да. Общее понятие – это реальность или это только название? Да. Скажем, там кроется, есть суть вещей интересные. Зачем это нам заниматься такими вещами? Не занимайтесь, пожалуйста. Оставьте это. Какое оружие да предложат отцы от праздности и лености? Могу сидеть в интернете до утра и потом до обеда. Какое оружие? Оружие они простое предлагают от праздности и лености, как и от всех других вещей. Пора бы хоть немножечко, если православный христианин, то начать учиться молиться. Вы заметили такую любопытную вещь? Чему угодно можно учиться. Возьмите, языкам можно? Ну да, конечно. Математике? Да. Каким технологиям? Конечно. Музыке? Да. Играть насильно пьяно, то есть, извините, форте пьяно, да, кромка пьяно, да. Да, надо учиться. А молитве, оказывается, не надо учиться. Вы хотите молиться? Ну и молитесь. Да, какие умные мы. Оказывается, молитве надо учиться. И это, может быть, первейшая обязанность, которая стоит перед христианином. А не просто так, раз, и начал я молиться. Да, я могу иногда, да, караул кричать. Это понятно? Так вот, оружие против всех этих вещей, не только этих, которых вы написали, а и других, в чем заключается? Надо, в конце концов, начать учиться молиться. С чего это начинается? Нам предлагают уже опыт, не чистые вот рациональные предположения какие-то, не рассудочные предположения, а опыт, говорит, колоссальный опыт отцов. Нужно начать с самых кратких молитв, приучать себя, во-первых, к вниманию. Не болтать молитвы, простите меня за такие слова, а мы так делаем. Мы не какие-нибудь там магнитофоны. Не болтать, а молиться. Молитва только тогда является молитвой, когда произносится с вниманием, первое, благоговением, потому что мы перед Богом, и покаянием, потому что мы постоянно делаем не то, что нужно делать, особенно внутри себя. Там, где нет этих составляющих, о какой молитве идет речь? Когда я начинаю «Отче наш, иже еси», а что там на Соломоновых островах, да, а в Австралии что там? Ах, извините, я же «Отче наш» начал читать. Это что такое? Оказывается, требуется, знаете, тренировка, упражнение. Главная наука в христианстве – аскетика называется. Аскетика от греческого слова «аскео», то есть упражняюсь, тренируюсь. Компьютер перевел бы аскет, знаете как? Заведите в компьютер, кстати, переведите и греческий язык. Он вам переведет, спортсмен. Ну, конечно, а кто же еще? Спортсмен. Слышите, надо учиться. И вот начинать нужно это с молитвы, которая называется молитва Иисусова. Господи Иисусе Христе, помилуй меня. О, успел сказать. И не улетело внимание. Этому надо постоянно, причем упражняться в этом. Сидя, лежа, идучи, я не знаю, во всякое время, во всяком месте, как можно чаще учиться надо молиться. И вот тот человек, который начнет это делать, постепенно он увидит, какое благо это приносит его душе. Увидит, как и бороться и с ленностью, и с рассеянностью, и со всякими прочими вещами. Мы совершенно не придаем значения этому великому средству. Это же сила. Это же сила, когда мы вступаем в единение с самим Богом. внимательная благоговейная молитва соединяет нас, вот как водопровод, как телефон, как свет. Включили выключатель. Вот как, оказывается, нас соединяет с Богом. Вот что надо. Учиться надо молитве. Господи Иисусе Христе, помилуй меня. Сколько раз? Сколько угодно. До тех пор, пока не научимся. Да. Ой, только изо всей силы говорю, чтобы все слышали.
Бог, если Бог – это любовь, так. Почему Он допускает страдания грешников потом?
А, хорошо, да, хорошо, спасибо, да. Хорошо, да. Отвечаю, да. Отвечаю. Спасибо, спасибо. Да, утешили. Да, утешили. Я так подвел своего друга. Кошмар. Ужасно. Я понял, что сделал. Меня совесть замучила. А где же Бог любовь, что меня совесть мучает? С какой стати? Я его подвел, предал его как угодно. И вдруг вместо того, чтобы Бог меня освободил от страданий моей души, я вдруг страдаю. Ну и Бог, ну и любовь. Я совершил гадость, я от этого страдаю. Кто причина этой гадости? Я. Бог тебе сказал, что это не делать? Да. Ты поступаешь вопреки, хотя Он предупреждает, не делай этого. Бог любовь предупреждает, не делай этого. Что мать говорит ребенку, своему сынишку, который на речку идет купаться и все? Что она говорит? Отвечайте. Утонешь, не приходи. Почему? Потому что она любовь. Заповеди Божии – это предупреждение, а не юридический закон, что если ты вот нарушишь, так вот я тебе а-та-та. Предупреждение. Голубчик, голубушка, не делай этого, тебе будет плохо, тебе будет плохо, не я тебя накажу, ты. Не пьянствуй, цирроз печени будет, говорит врач. Ты что делаешь? И потом что? Врач виноват, да? Который предупреждал, чтобы не делать это, и у него бедного цирроз печени. Так и Бог, то же самое в аду. Ад – это что такое? Это не божественное наказание грешников. Пожалуйста, прошу обратить внимание. Это не Бог наказывает за то, что ты греховодник или греховодница такая, а человек сам себя наказывает этим. Мы все никак не можем понять простую вещь. Даже здесь и то нас совесть мучает. Уже мы знаем, что такое. Но здесь, хотя я заснул, хотя на время меня совесть перестала мучить. А там уже нет, тела нет, нет тела. Как все равно здесь я могу закрыть глаза, чтобы не видеть страшную картину, а там глаза уже не закроешь. Вот это видение, вот это переживание того, сколько гадостей, какие я делал. Вот что такое ад, а не божественное наказание. Это же все совсем, вот, понимаете, какое извращение происходит, понимание этих серьезнейших вещей. Вот кто наказывает. И ад – это есть те страдания, которые мы совершили, нанесли себе. Грех, учтите, что такое грех? Это не нарушение божественного закона, который он спустил для этих двуногих, чтобы им потяжелее жить было. А грех – это... Грех от нарушения законов моей природы, моей человеческой, моего существования, моей совести, моего ума, моих чувств. Вот же такой грех. Я сам себя наказываю. Я наказываю себя, когда прыгаю с пятого этажа вниз и говорю, мне никаких законов тяготения я не признаю. Нужны мне эти законы. Вот что такое грех-то. Нарушение законов нашей человеческой природы. А Бог только предупреждает: не завидуй, не имей зла на человека, не воруй, не убивай, не блуди. Ты себя страшно этим ранишь. Предупреждает, вот, как мать, как отец, не делай этого. Вот что такое заповеди, и вот что такое ад. Хорошо. Наше время истекло. А то я вижу, вы уже хотите сидеть и правда до утра. Я так и понял. Номер этот не пройдет. Вы что, думаете, вы одни только на свете существуете? У меня еще сегодня будет. Вот вам он скажет, батюшка, что там будет у нас сегодня. Вот, да. Я очень рад встрече с вами. Да, спасибо вам большое за вот эти массу вопросов. Вы не беспокойтесь. Я мысленно на все ваши вопросы отвечу. Вы наверняка это ощутите. Да. Я обладаю такой способностью, правда, не все способны это, правда, ощутить. Но ничего, поверьте только. Всего вам доброго, помоги Бог. Будем расставаться. Да. Всего доброго.